Глава 20. Тем временем самые дурные предположения лосоватого кубинца подтвердились. Энрике действительно был арестован, и надеяться на его скорое возвращение не приходилось. В середине лета приехала с Урала мать Столбы. Она привезла Лене кучу денег и объяснила, что доброе имя отца превыше всего, и ехать ей домой в таком виде никак нельзя. У отца слишком много недоброжелателей, а по городу и так ходят гадкие слухи. Словом, рожать ей придется здесь, в Москве, и с внебрачным ребенком домой ей путь закрыт. Пусть снимает здесь квартиру или комнату, деньгами ей помогать будут. Но лучше всего было бы, чтобы она сдала незаконного в дом ребенка. Столба к этому времени давно уже не парила в облаках, но такого удара она не ожидала. Однако выдержала. Деньги взяла, поблагодарила, ни в какие объяснения входить с матерью не стала. Возник у нее смелый вариант, которым она поделилась с Алей. В школьные годы произошла с ней ужасная история, о которой много говорили в городе. Она училась тогда в 7 классе, и многие мальчики заглядывались на нее, а один десятиклассник, Генка Рыжов, влюбился в нее до смерти. Почти до смерти. Ходил за ней следом. А у нее тогда был другой кавалер, более симпатичный. И она Генке этому отказала. В чем отказала? В провожаниях из школы домой. И бедный влюбленный повесился. Но неудачно. Он был вообще из неудачливых. Вынули его из петли, откачали. Его перевели в другую школу, но любовь его не выветрилась. Он писал ей письма, а, окончив школу, уехал в Ленинград, где поступил в военно-морскую академию. Пишет он ей уже 4-й год, шлет фотографии, на которых морячок то в бескозырке, то с зачесанными назад плоскими волосами, с выражением лица гордым и глупым. В письмах своих он выражал уверенность, что она еще выйдет за него когда-нибудь замуж, а уж он постарается сделать ее счастливой. Намекал, что карьера у него уже на мази, и если она чуток подождет, то не пожалеет. «Я из-за тебя хотел умереть, а теперь только для тебя и живу». И Столба все примерила, прикинула и решила, пусть так и будет. Написала письмо, в котором рассказала о своем несостоявшемся замужестве, о ребенке, который в начале октября должен был родиться. Тот приехал в ближайший выходной. Рано утром. Аля еще не ушла в приемную комиссию, так что успела рассмотреть его, пока пили чай. Он был в красивой курсантской форме, с обои совсем неплох, высок ростом, но узкоплеч и костляв. Глаза зеленые, скажем так, морской волны. Теребил руками носовой платок и молчал, только покашливал время от времени. Аля, наскоро попив чаю, оставила их вдвоем, хотя в приемной начинали в 10, и еще 2 часа было до начала работы. Когда Аля ушла, он еще долго молчал, и Столба молчала. В письме было все написано, а чего не было написано, можно было теперь разглядеть. Она сильно располнела, отекла, молочно-белое лицо попорчено было ржавыми пятнами на лбу, вокруг глаз и на верхней губе. Только пепельные волосы, тяжело висящие вдоль щек, были прежние. «Вот такие дела, Геночка», — с улыбкой сказала она. И тут он узнал ее наконец, и смятение его прошло, сменилось уверенностью, что он победил, и победа эта, хоть и подпачканная, но желанная, нежданная, как с неба свалившаяся.
«Да ладно, Лен, всякое в жизни бывает.
Ты не пожалеешь, что мне доверилась. Я и тебя, и ребенка твоего любить всегда буду. Ты только дай мне слово, что того мужика, который тебя бросил, никогда больше знать не будешь. В моем положении глупо говорить, но я ревнива и до ужаса. Я про себя знаю, — признался он. Тут задумалась Лена. Она не писала в своем письме о подробностях и теперь понимала, что лучше было бы соврать что-нибудь обыкновенное. Обещал жениться, обманул, но не смогла. «Ген, история-то не так проста. Жених мой кубинец. У меня с ним любовь была большая, не просто так. Его отозвали и на родине в тюрьму посадили из-за брата. Там брат его что-то такое натворил. Все говорят, что теперь его никогда сюда не впустят».
«А если впустят?»
«Не знаю», — честно призналась Лена. И тогда морячок притянул ее к себе. Живот мешал. И мешало пятнистое лицо. Но она все равно была той Леной Стовбой, солнцем, звездой, единственной. И он стал ее целовать, клевать сухими губами, куда придется. И халатик ее летний, светлый, так легко распался надвое. И там под ним были настоящая грудь и женский наполненный живот. И он ринулся вперед, расстегивая боковые застежки нелепых черных клешей без ширинки, и достиг своей мечты. А мечта, развернув его в приемлемое для беременной положение, покорно лежала на боку и говорила себе: «Ничего, ничего, другого выхода у нас нет». Потом они пошли на Красную площадь, потом поехали на автобусе на Ленинские горы смотреть на университет. Он был в Москве первый раз в жизни и хотел еще на ВДНХ, но Лена устала, и они вернулись в общежитие. Уезжал он в Ленинград в полночь красной стрелой. Лена пошла его провожать на вокзал. Приехали заранее. Он все гнал ее домой, беспокоился, время позднее, но она не уходила. «Береги себя и ребеночка», — сказал он ей на прощание. И тут она вспомнила, что забыла ему сказать об одной детали. «Ген, а он будет смугленький, а может, и совсем черненький».
«В каком смысле?»
— не понял новоиспеченный жених. «Ну, негр», — пояснила Стовба. Она-то знала, каким красивым будет ее ребеночек. И тут раздался последний звонок, и поезд тронулся, и повез прочь потрясенное лицо Гены Рыжова, выглядывающее из-за спины проводника в форменной фуражке с красным околышем. Гена оказался по-своему порядочным человеком. Долго мучился, все не мог написать письма, но в конце концов написал: «Я человек слабый, к тому же военный, а в армии народ строгий, мне насмешек и унижений из-за черного ребенка не снести, прости». Но Стовба поняла это еще на вокзале. Рассказала все по порядку Але и про то, что было самое противное. Не отказала, дала. И обе они ревели от унижения. Но самое нестерпимое было в том, что никто ни в чем и виноват-то не был. Так случилось.